Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Бофт знает. Здравствуйте, друзья, в эфире радио «Комсомольская правда», у микрофона Алексей Иванов, ну и главное политологическое блюдо дня, буквально для гурманов, целый час с Георгием Бофтом, публицистом, политологом в нашем эфире. Георгий Георгиевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Хотелось бы начать, вопреки традиции, с хороших новостей. Ну вот смотрите, Всероссийский центр изучения общественного мнения сегодня представил результаты ежегодного опроса о том, с какими чувствами россияне провожают старый год и встречают новый. Ну и вы не поверите, каждый второй россиянин, даже чуть больше, 53%, провожает 2023 год с хорошим настроением и чувством оптимизма. По сравнению с прошлым годом, оптимизма прибавилось на целых 15% пунктов. И это самый высокий показатель за все время наблюдения с 2006 года. Вот такая вот неожиданная, но, наверное, хорошая новость, потому что психологическое состояние россиян неожиданно на высоком уровне. И вопрос к вам, Георгий Георгиевич, какое у вас, с каким чувством вы провожаете 2023 год? Вот находитесь ли вы в единении с широкими массами людей, которые заражены оптимизмом, или все-таки какой-то вот у вас кошечка скребется на душе?
Я кошек вообще не люблю, я собак люблю. Подписываемся на телеграм-канал «Бог знает», во-первых. Вы знаете, вы удивитесь, наверное, но Россия всегда была довольно высоко в рейтинге счастья. Вот, и в рейтинге оптимизма. Россияне в числе других стран, я потом скажу, каких, она давала традиционно довольно высокие показатели, так сказать, ощущения счастья в жизни и надежд на будущее. Вот люди говорили, что все ништяк и будет еще лучше. Вот поэтому я отчасти солидарен с большинством и очень рад, что этот год наконец уходит. Вывешивать лозунг, как уже там мемы пошли, 24-й год пощади, я не буду. В принципе, ожидание неизвестности в общем есть. Что касается вот этого высокого рейтинга, то он вообще характерен для небогатых стран.
Да, кажется, вот самая счастливая странно, страна, да? Это вот что-то в районе Кубы,
Доминиканской Республики. Да, 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 вы совершенно точно попали. Куба одна из самых счастливых и оптимистично настроенных стран. Потому что, значит, вот у стран благополучных, у них там масса своих тараканов и проблем в голове. Как там то, как там это. Чем больше у человека денег, ну, это так я упрощаю, конечно, тем больше он беспокоится о том, как бы их либо приумножить, либо сохранить, либо не потерять и так далее. А если ты как бы не очень богатый, особенно с голой задницей, то что тебе расстраиваться? В общем, все нормально, жив и слава богу. Раньше еще говорили, лишь бы не было войны, но надо сказать, что ведь вот военная эта операция на Украине, она не зашла в качестве такого постоянно присутствующего фактора в каждодневную жизнь, пожалуй, большинства россиян. Если у них не мобилизовали там сына, мужа, брата, отца там, и так далее, то, в общем, они не особенно стараются на это обращать внимание. Это каким-то фоном, там зачастую где-то далеко идет война. Она нас не касается. Вот. Если посмотреть на московские рестораны, то жрут, пьют, так сказать, веселятся, как будто ничего не происходит.
Ну, слушайте, тут как раз надо, наверное, вот прям вы попали, потому что в новостную картину дня
сегодня многие обсуждают. Да, да, я туда и хотел попасть. Я знаю, что вы сейчас скажете. Да, я туда и хотел попасть. И это весьма показательно. Ну, мы сейчас к этому перейдем. Наверное, я думаю, что мы одинаково думаем о том, к чему мы перейдем. Так что вот очень простое объяснение. Очень простое объяснение. Болезни близких, личные, значит, вот какая-то семейная проблема, если там мужа, не дай бог, там ранило, да, уж не говоря о чем-то еще, это, да. А вот так вот абстрактная такая проблема, ну, там где-то в Украине воюют. Далеко.
Ну, так вот, по поводу голой вечеринки, да, действительно, сегодня многие обсуждают такой вот, не знаю, кто-то называет это шабашем, кто-то называет это развратом. Я уже видел, что Мизулина очень решительно осудила проведение, значит, вот этой вечеринки, которую устроила светская львица Настя Ивлеева, и на которую собрались, ну, так скажем, в кавычках, весь бомонд российской эстрады, блогеры.
Ну, не весь, потому что Мизулина же не позвали.
Мизулина – это немножко из другой оперы.
Поэтому мы будем лишены счастья видеть фотографии.
Да, может быть, Мизулина. К нашей радости были лишены видеть на этой вечеринке Мизулину, но, тем не менее, понеслись очень много поток таких предосудительных слов, оскорблений каких-то даже в адрес участников этой вечеринки, которые находились вот в полупрозрачных одеяниях, кто-то даже без оных, едва прикрыв срам небольшими крошечными кусочками ткани, мол, дескать, как возможно в такое время, когда буквально в 200-300 километрах отсюда идет специальная военная операция, вот устраивать такой разврат в городе Москва. А по вашему мнению, Георгий Георгиевич, есть ли тут действительно состав, так скажем, преступления, либо действительного, либо морального?
Вы нас ждете от меня, что я буду оправдывать это дело, я не буду. На самом деле, я думаю, что это действительно неуместно. Вот так вот, мягко говоря. И именно в связи с тем, что, да, идет война. На Западе от России идет война, и в это время, в общем, это определенный вызов общественному мнению, конечно. Ну, не определенный, а достаточно дерзкий вызов общественного мнения. Я вот единственное, что я не очень понимаю, в чем была мотивация. То ли это от беспредельной глупости, то ли от наглости, то ли от, значит, ну вот сознательно или несознательно. Вот это для меня непонятно.
Глупость или измена, как говорил когда-то Милюков.
Ну да, глупости, потому что эти люди, так сказать, аполитичные, им на все насрать, в общем, понятное дело. Или это сознательный вызов, дескать, вот мы не будем скорбеть там, мы не будем присоединяться к этому вашему, значит, там, военкоровскому стилю, вот эту патриотическому и так далее. Ответ на этот вопрос для меня непонятен. Потому что большая часть этих людей, я считаю, как бы, по умственным способностям довольно низкого уровня. Но про Собчак я, скажем, такого сказать не могу. Это умная женщина. Это умная женщина, и, так сказать, она хороший журналист, берет хорошее интервью. Почему она там оказалась, не знаю. Ну, хотели показать средний палец обществу, ну, показали.
А вы думаете, честно говоря, что общество сильно против? Вот я, честно говоря, когда слышу, вот сегодня читал все эти мнения, мне казалось, что вот все, значит, охранители, консерваторы немножко перегибают палку, дескать, вот как там простой народ...
Давайте уточним. Нет, обществу нашему вообще на все насрать, как я уже сказал.
Так вы говорите в каждой передаче, за что вас, кстати, наши слушатели осуждают использование такой терминологии.
Есть политизированная часть общества, она небольшая. Она небольшая, я благодарен ей, что она нас слушает. Но есть еще часть общества так называемых активистов. Вот вы упомянули Мизулину. Мизулина младшая – это активистка. И она, конечно, там еще Соловьев, там еще военкоры, вот я видел сегодня высказывания очень резкие, такие, ну, на уровне ругани, да, и их можно понять в этой ситуации. Может быть, некоторые переигрывают, конечно, и стремятся отличиться на другом фланге, но там, ну, Мизулина – профессиональная активистка, которая, так сказать, занимается вот этими вопросами морали и нравственности. Она там занимается многими блогерами, там пишет.
Мне кажется, Мизулина и ее вот те подопечные, которых она, значит, сдает с потрохами в полицию, занимаются примерно одним и тем же делом, только на разных полюсах. Они как бы ловят хайп.
Ну да, это, вы знаете, вот, пожалуй, наиболее точное определение этих людей – это будут активисты от так называемого морального большинства. Вот в каждой стране есть так называемое моральное большинство, такое консервативное, причем в хорошем плане тоже, не обязательно в плохом, это не обязательно, так сказать, архаика, там какие-то дремучие люди и так далее. Не всегда они дремучие, скажем так. Много дремучих, но не все из них дремучие. И по части того, что это неуместно, я, в общем, мне тут нечего возразить. Действительно неуместно. Но зачем это сейчас? Вот зачем? Времена изменились. Они делают вид, что отлично. Да нет же. Мы же другое время сейчас на дворе.
Я могу сказать на это только одно. Не за эту ли Россию, собственно, и боролись последние годы, месяцы наша власть за то, чтобы специальная военная операция не поглотила все общество, да, за то, чтобы сохранялось вот это ощущение нормальности. Сохранялось это ощущение, когда можно проводить вечеринки, когда можно заниматься бизнесом, когда можно вести свою обычную жизнь и при этом побеждать.
Нет, это несколько не то. Во-первых, это все-таки люди общественно известны. И когда люди общественно известные, если бы они это все закрыто проводили, там запретили съемку там, и так далее. Помните фильм вот этот знаменитый «Eyes Wide Shut»?
Широко закрытыми глазами Стэнли Кубрика.
Да, с Кидман и этим самым Томом Крузом. Да? Вот там эти оргии устраивались закрыто, туда нельзя было попасть. Они не вываливали это в Инстаграм там, или еще куда-то. И это, сказать, одно дело. Ну, понятно.
Вот хорошо. Это, кстати, очень точное замечание, что, собственно, вызов обществу состоит не в том, что эта вечеринка была проведена, а в том, что ее так распиарили.
Выложили в открытый доступ. Нет, конечно, это ткнуть мордой там, ну, не знаю, тех же военкоров с их другой стилистикой, да, вот этой тревожной такой военно-патриотической, консервативных обывателей, вообще обывателей. Знаете, как вот, да, мы зажрались. Да, мы зажрались. Как, знаете, рисовали тогда, ну, некогда, на кремлевской стене лозунг, да, мы там охренели. Вот, но давайте вспомним, что в начале прошлого года, ну, даже где-то вот в середине прошлого года, политтусовки, начиная там с «Единой России», прошел сигнал сверху, что не надо выпячивать. Не надо, вот ты в Дубаях отдохнул, не надо себя постить на яхте, значит, там с какой-то красоткой, там с любовницей или еще с женой красавицей. Не надо, не время. А тут они вроде как, конечно, не государственные деятели, никто из них не политик, никто из них никогда не баллотируется, там нет депутатов и так далее, и тому подобное, еще бы не хватало. Но они общественно известные люди.
Согласен. Георгий Георгиевич, сейчас нам нужно срочно уйти на небольшой рекламный перерыв, после этого мы вернемся к нашему разговору. Георгий Бовт на радио «Комсомольская правда».
Бовт знает.
В эфире радио КП, Алексей Иванов и Георгий Бовт. Обсуждаем главные темы прошедших дней. Георгий Юрьевич, ну мы закончим, да, вот этот диалог по поводу голой вечеринки Насти Ивлеевой, которая неожиданно стала событием политического масштаба в России. Все-таки ваше мнение то, что люди демонстративно показывают, что они зажрались обществу.
Примерно, да. Потому что можно все это делать в частном виде, но как-то вот вываливать все это на публику сознательно, мне кажется, незачем. А знаете еще что? Потом ведь вот всякие там, значит, ну как бы, не буду говорить фамилии, но всякие там активисты от ура-патриотического лагеря будут потом тыкать пальцем и говорить, а вот это вот такие ваши либералы все.
Они что, либералы? Там, мне кажется, ну, политическая...
А они будут так говорить.
Филипп Киркоров, вот она, Дима Билан.
Вот она ваша либеральная тусовка. Вот она такая вся.
А какая должна быть Россия, я хочу понять. Все должны ходить строем.
Нет, Россия может быть разная. Более того, я думаю, что не будет сейчас, так сказать, вот войны на Украине, да, то и хрен бы с ним. Подумаешь там. У меня чисто эстетическое чувство. Я там на некоторые фотографии смотрел. Я люблю красивое, молодое, обнаженное женское тело, а не то, что там. И уж, конечно, мне противно смотреть на брюзжих мужиков. Черт знает что. Ну вот эстетически неприятно. Но оно бы как бы хрен бы с ним, они бы этим занимались. Если бы не тот факт, что время изменилось, сейчас другое время.
Но я все-таки вернусь к тому, с чего я начал. Каждый второй россиянин, провожая 2023 год, с хорошим настроением, чувством оптимизма. Возможно, эти люди просто поддались этому
общему коллективному настроению. Так там были хорошие, там были россияне все с хорошим настроением. Вот на этой вечеринке они тоже попали в этот опрос. Они все были в прекрасном настроении, все прекрасно. Значит, у них миллионы подписчиков у всех в Инстаграме, между прочим.
Не бедные люди,
однозначно. У них поклонников фиговы тучи, не то, что вот у меня там.
Вот, кстати, я тоже хочу понять, эти же поклонники, это и есть простой народ. Это тот народ, который якобы решительно против таких вечеринок, которые призывает запретить. Но на самом деле нет, простой народ подписывается на этих людей в Инстаграме, с удовольствием потом осуждает их.
Нет, еще раз, простому народу все-таки я ставлю на наплевать. все, простому народу.
Ну, мать, интересно это посмотреть на звезд.
Вот. Но есть активисты, которые говорят якобы от имени простого народа, говорят, что ай-яй-яй, как же так? Если бы на него вдруг свалился миллион, они почему платят вот этим всем инфо-цыганам какие-то сумасшедшие деньги за... Я даже не могу понять, что. Потому что они думают, что если ты заплатил бабла, то ты сразу в эту сказку и попадешь. Это билет в сказку, не надо 5 лет там корпеть на сопроматом. Ты просто заплатил какой-нибудь Блиновской там 50 тысяч, 10 тысяч, 20 тысяч, не знаю, сколько там платят. И все. И ты уже без всякого университета, без всякого ЕГЭ там, ты уже богатый. Может быть богатым. Она тебя научит, как быстро стать счастливым. Эти коучи, все эти разводчики на деньги лохов, они вот все там такие же, понимаете? И на них подписываются миллионы людей, которые не хотят своей башкой ничего думать, руками ничего делать, или не могут, или не способны, или они тупые, они ленивые, я не знаю. Вот они несут туда эти деньги или смотрят, высунув язык, с которого капает слюна, как с богатой витрины, вот я хочу так же. Понимаете? К сожалению, это говорит о достаточно низком уровне морали в обществе в целом.
Ну, вы знаете, с точки зрения капиталистического общества, если люди платят за это деньги, значит, спрос на это есть, значит, это нормально.
Слушайте, я жил в социалистическом обществе. У нас в школе большой популярностью пользовался подпольный журнал «Playboy», который привозили те, кто ездил за границу, поэтому не надо мне рассказывать про мораль в социалистическом обществе. Если вы молодой человек, у вас играют гормоны, а они должны играть, то вы на это поведетесь без всякого отношения к тому строю, где вы живете. Что хоть в Северной Корее, понимаете, если вы будете подростком, вы будете, значит, вот тащиться от голой тети, ну и так далее.
Да, но мне кажется, мы уже достаточно много времени уделили гостям вечеринки Насти Ивлеевой. Давайте перейдем к серьезным, скучным мужчинам. Ну, например, к Сергею Лаврову, который сегодня, кстати, находится с визитом в Тунисе. И вот буквально приходит на ленты новостей сообщение о том, какие он заявления там делает. В частности, отреагировал глава российского МИД на заявление властей Германии о возможной конфискации российских активов в Европе. Лавров в ответ назвал немецкие власти вороватым народом. Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Раньше был вороватый в политическом плане, в смысле отказа от договоренности, а теперь вороватый уже в прямом смысле слова. Почему об этом сейчас заговорил Сергей Викторович?
Мне не нравится, когда представитель российского МИД, руководитель, переходит на язык подворотни. Мне больше даже вот импонирует советская риторика, согласно которой народ всегда был хороший, а правители плохие. И даже в времена гитлеровской Германии никто себе в сталинском Советском Союзе не позволял говорить, что немецкий народ вороватый. Поэтому я бы на месте Лаврова воздержался от этих оценок. Все-таки надо вернуться как-то к нормальной риторике. Это не красит дипломата с таким огромным опытом. Что касается воровства, то да, это воровство. И, к сожалению, мы тут в не очень выгодном положении, потому что на Западе замороженные как частные активы, так и государственные, в том числе суверенные. Центробанк там и так далее. А у нас ничего такого государственного особенно нету из недружественных стран, нам симметрично ответить нечего. Поэтому мы тут попадаем в очень такую опасную ловушку. Есть искушение в ответ захапать частные активы граждан недружественных стран.
Да.
Вот я думаю, что на Западе, ну уж нет государственных, мало, практически нет. Вот, я думаю, что на Западе многие ждут и потирают лапки в предвкушении, что эта провокация удастся, и тогда они начнут захватывать и конфисковывать не только суверенные активы Российской Федерации, но и все, что попадется под руку из частных активов граждан России как таковых.
А там это, вы думаете, будет Запас. Происходить без разбора, неважно, насколько ты...
Я думаю, что этого нельзя исключать. Я думаю, что этого нельзя исключать. И, в принципе, уже к этому довольно плотно подошли. Там в странах Прибалтики уже говорят, что надо что-то конфискать. Не только у тех, кто попал под санкции. Финляндия там упростила процесс конфискации имущества российских граждан. Упростила пока. И если дальше так пойдет, то скажут, что вообще все активы русских нужно хватить. Ну как?
Кстати, на этой неделе Энтони Блинкен выступил и произнес такую загадочную фразу о том, что США имеют четкий план развития Украины, который не предполагает выделение средств стране. Не намекает ли он на то, что именно Украине передадут, ну, по крайней мере, часть золотовалютных резервов России.
Я в этом практически убежден, что именно в 2024 году мы увидим первые транши передачи Украине замороженных, а затем конфискованных поначалу суверенных активов Российской Федерации. Начнутся с активов Центробанка, которых там порядка 300 миллиардов долларов. С них и начнут. И вот сделают так, что Украина будет воевать на наши деньги, на российские, с особым цинизмом. Вот
почему это будет, за два это года будет... этого не сделали?
Ну, потому что это довольно резкий шаг. Потому что это довольно резкий шаг, который ставит под угрозу, в общем, благонадежность западной правовой системы, уважение к частной собственности, вообще к собственности. И вообще после Второй мировой войны в мире примеров конфискации суверенных активов, подчеркиваю, суверенных активов не было. Даже у Ирана, который под санкциями там, с лохматого года, уже там, почти 40 лет, у него эти активы не конфискованы, они заморожены. С Ираном, с Ираком история тоже другая была. Там было, во-первых, решение Совета Безопасности ООН, а во Вторую войну из-за Кувейта, да, и потом согласился вот, выплачивать репарации. А в России это все пока что выглядит, грубо говоря, по беспределу. Ну вот может выглядеть по беспределу. Пока этот шаг не сделан.
А вообще стоит ли того Украина, чтобы вот идти на такой риск? Тут же речь не идет о том, там, что это морально плохо.
Понимаете, они же не могут остановиться. Ну как вот, они же не могут сказать, что 12-й пакет санкций, он последний.
Нет, а почему не могут? Ну, все когда-то заканчивается.
Не могут, а как тогда? А так-то сказать, ну, вот это так значит, вот. Это значит, вы сдались Путину. Это значит, вы сдались Путину. Нет, каток этот должен ехать без остановки. И либо он разобьется об стену, а стена – это мировая война, либо военный конфликт закончится поражением одной из сторон.
То есть буквально капитуляцией. Ну, не знаю, американцы, мне кажется, уже как-то начинают подводить к мысли, что Украина там сама виновата, Зеленский сам виноват. Вот на этой неделе вроде такой маленький штришок, да, но показательный. «Вашингтон-Пост» убрала раздел «Война на Украине» со своего главного сайта, который там всегда висел. То есть уже уходит эта тема, и поэтому ничего не мешает, мне кажется.
Ну, знаете, я вижу, что вот это много публикаций в российской прессе, знаете, сами себя уговаривают. Не надо на это вестись. Ну, хорошо, они убрали, они еще 10 лет будут там поддерживать Украину, и что? Если проиграет ВСУ и там потерпит какое-то поражение, да, тактическое, будут поддерживать партизанскую войну.
Ну, вот смотрите, из Афганистана ушел Талибан, точнее, ушли США, пришел Талибан. Фактически это поражение. Ну, никто не убился об стену, извините. Как бы нормально все. Проиграли Талибану. Ничего страшного.
Два возражения. Талибан – это задворки мира, причем такие, которые можно выразить и более резким выражением. Задворки мира – это первое возражение. И, в принципе, на него всем наплевать. Талибан не в Европе находится. И второе возражение – а 20 лет прошло. 20 лет прошло.
Сегодня уже нет.
Может быть, через 20 лет, если вот такая ситуация с позиционной войной сохранится, через 20 лет, может, и на Украину махнут рукой, но не раньше.
Георгий Бовт на радио «Комсомольская правда». Сейчас уходим на новости и рекламу, после этого вернемся к нашему разговору.
Бовт знает.
Политолог и публицист Георгий Георгиевич Бовт на радио «Комсомольская правда». Также с вами Алексей Иванов. Мы продолжаем обсуждать главные международные и внутренние темы дня. Георгий Георгиевич, предлагаю поговорить про нашего любимчика Дональда Трампа. Очень интересно развиваются события в США, и вы наверняка тоже пристально следите за этим, что Верховный суд штата Колорадо вычеркнул имя Трампа из бюллетеней участников республиканских праймериз. Казалось бы, локальная американская новость, но нет. На самом деле это может привести к тому, что Трампа снимут с выборов, потому что уже 16 штатов США подали аналогичные иски, а если Трампа вычеркнут во всех этих 16 штатах из бюллетеней праймериз, то, скорее всего, он точно не сможет стать кандидатом от республиканской партии. Разве не по беспределу пытаются Дональда нашего лишить его заслуженной победы, потому что по всем рейтингам сейчас он обыгрывает Байдена, да и, собственно, всех своих конкурентов по республиканской партии тоже?
Ну, не будем торопиться. Дело перейдет в Верховный суд США, который вынесет вердикт. Я все-таки склоняюсь пока к тому, что Верховный суд США не позволит это сделать сестрам.
Верховный суд США федеральный, он республиканского такого плана, потому что там больше...
Ну, и это тоже, да. И это тоже, это важно, да. Потому что все-таки вот Верховный суд Колорадо, там все 7 судей были назначены демократами. Это демократ. И то они там 4-3 проголосовали, то есть 3 демократов все равно выступили против этого решения. Это довольно такое радикальное решение. И, в общем, в Америке довольно сильна концепция, согласно которой не суд должен решать, баллотироваться ли тому или иному кандидату или нет. А это должен решать избиратель. Поскольку американская является источником там, ну, по сути, да, власти и так далее. Поэтому не судье это решать. Не по суду снимать с выборов кандидата, это, в общем, действительно был меркам такой беспредел. Я не исключаю, что это может случиться. Но все-таки пока склоняюсь к тому, что Верховный суд... Дальше что начнется? А дальше... Хорошо, в демократическом... Ну, кстати, в 7 штатах уже отвергли такие иски. В 7 уже отвергли. Именно на этом основании, что не судье решать, баллотироваться или нет. Вот. А потом начнут республиканские штаты. Вот сегодня уже вице-губернатор штата Техас сказал, давайте вычеркнем Байдена.
Да,
нехило так. Да, то есть нехило так. А что они, республиканцы сейчас в палате представителей до импичмента доведут Байдена, проголосуют, а потом республиканские штаты его начнут вычеркивать тоже из бюллетеней. Пока речь идет о праймерис, а не о федеральных бюллетенях. И что тогда? Раскол страны. Мне кажется, Верховный суд в этот момент должен встать на защиту единства Соединенных
Штатов. Я думаю, что многие политики в США вздохнут с облегчением, если ни Трамп, ни Байден не будут участвовать в следующих выборах, а какие-то...
Ну, Байден так и так будет. Байден так и так будет. Я бы вот сейчас присмотрелся к фигуре Ники Хейли.
Ники Хейли. Бывший постпред в ООН.
Бывший постпред в ООН, она сильно отстает от Трампа, конечно, как и Рон ДеСантис. Но мне кажется, Рон ДеСантис уже сдулся, губернатор Флориды. А вот Ники Хейли, мне кажется, у нее есть потенциал. И более того, по опросам, она выигрывает у Байдена просто в одну калитку. То есть, если бы ее выдали от республиканской партии, она выиграет у Байдена в одну калитку. Трамп там выиграет у него там с перевесом 4-5% голосов, а она выиграет чуть ли не 15%. Это разгром. Вот, поэтому, если она не сделает ошибок, если Трампа снимут, то, в принципе, ну вот я бы гипотетически рассматривал бы такой вариант.
Да, тем более, что еще ни разу никогда в истории Америка не правила президент-женщина, что, мне кажется, очень нетолерантно со стороны американцев.
Прикольно было.
Темнокожий президент уже был, женщины не было. Поэтому, да, будем смотреть за Ники Хейли, но все-таки Дональд Трамп, тут же интересный еще такой момент, для того, чтобы вычеркнуть его из бюллетеней, вот эти как раз судьи штата Колорадо использовали конституционную поправку аж 1868 года, люстрационная поправка, которая была принята после гражданской войны в Америке, чтобы не допустить возвращения власти конфедератов, сторонников, да, рабовладельческого строя. В Америке.
Ну, кстати, она никогда не применялась по отношению к кандидатам в президенты. Более того, она и к конфедератам не применялась тоже. Бывшим, значит, там несколько пунктов этой поправки, в том числе там о гражданстве есть, как дается американское гражданство. А вот пункт 3, раздел 3, он как раз относится к тому, что, дескать, никто не может, значит, быть в должности служащего США. Там есть разные трактовки, там не упомянут конкретно пост президента и не упомянут пост вице-президента. И есть такая трактовка, что президент Америки, он вообще не служащий Соединенных Штатов, а он служит непосредственно народу Америки. Поэтому эта поправка к нему не относится. Но там вообще много к чему можно прикопаться, поэтому я не думаю, что, честно... Вот я по-прежнему думаю, что все-таки наибольший вариант, что решение Колорадского суда не устоит в Верховном суде.
Ну, а в целом, вот вам кажется, что, возможно, гражданская война в Америке? Об этом тоже много пишут, в основном, конечно, в российской прессе. Но вот сейчас, когда законодательство времен гражданской войны фактически вырывают, да, из земли, глубоко закопанное, начинаешь думать, а невозможно ли так, что действительно там Техас и Калифорния пойдут друг на друга?
Объективно говоря, не за что воевать. А за что воевать?
За ценности.
Ну что, за какие? За право на аборты, что ли? Ну, кто за это будет воевать? Есть политическая неприязнь между демократами и республиканцами, но она очень плохо конкретизируется. А в чем ваша претензия? Вот у вас из голубых штатов, это цвет демократа, к красным штатам, это цвет республиканцев. У вас конкретно к ним что? Они вот, ну вот, что там, рабовладение? Нет такого вопроса. Значит, право на оружие? Ну, нет непримиримых противоречий. Есть споры по степени контроля. Право на аборт? Да, тут есть противоречия, но неужели из-за этого поднимать войну? Там, на самом деле, все-таки у американской нации гораздо больше общего, чем противоречий. Эти противоречия не являются непримиримыми. Поэтому политическая вражда сильна. Но я думаю, что в конце концов будет она разрулена мирными средствами и найдут способ, объективно говоря, вот я с вами согласен, на самом деле было бы сейчас для Америки в целом, ну вот так абстрагироваться от этой ситуации, для Америки в целом было бы полезно, если бы появился какой-то другой кандидат, не Байден, не Трамп. Они слишком имеют оба негативный рейтинг большой. У них негативный рейтинг перевешивает позитивный. Нужен вот какое-то свежее совершенно лицо, типа Кеннеди там какого-нибудь, ну не нынешнего этого, который говорить не умеет толком, а какое-то свежее лицо, кандидат какой-то, вот, который бы выступил, в котором и выступила, объединяющим нацию, не сказал, что давайте вот мы найдем общие, у нас есть там общие проблемы, давайте их решать нам и так далее. Ну, вырулит ли? Я, честно говоря, думаю, что американская система по-прежнему достаточно сильна политическая, чтобы справиться с этой болезнью. Ну, посмотрим. Если они, конечно, решат самоубиться об стену, как делают некоторые другие страны, вот тогда им, конечно, кранты. А так? Потому что если русские говорят «гражданская война», это значит, блин, гражданская война.
Такая гражданская война, которая никому больше не снилась.
А если в Америке говорят «гражданская война», и у нас это подхватывают, это вовсе не обязательно гражданская война. Это алармизм и драматизация вот...
Да, шоу, которое должно продолжаться.
Действительно, как вот два боксера перед поединком.
Георгий Бов на радио «Комсомольская правда». Ну что ж, еще одна тема на этой неделе... Было объявлено о том, что начинается военная операция в Красном море, США и коалиция союзников. Операция, как всегда, красиво называется «Страж процветания». Но направлена она против таких йеменских хуситов. Может быть, не все знают, кто это такие. Это арабское государство, вот как раз в Красном море, которые вот в последнее время кошмарят проходящие там торговые суда. По вашему мнению, Георгий Георгиевич, может ли это стать новым фронтом вот в этом большом противостоянии на Ближнем Востоке?
Ну, может, конечно. Но в свое время справились с сомалийскими пиратами. Я думаю, что и с хуситами, с этими тоже справятся. Они посильнее будут сомалийских пиратов. Все-таки за ними такое квази-государство стоит, Йемен. Они достаточно хорошо вооружены, ну, относительно хорошо. И, в общем, представляют из себя такую, ну, в военном плане неплохую силу. Но я думаю, что все-таки противостоять против современных вооружений они не смогут. Я думаю, что им надают по мозгам месяца за два, но какой-то всплеск нестабильности, конечно, произойдет. Нефть что-то поползла там наверх,
золото. Да, тут же самое главное тоже, даже не то, что там вот военные какие-то дела, хуситы.
Торговый суд, да, торговые пути. Это очень важный торговый путь. Да, они начнут минировать. Армузский пролив начнут минировать, и это все, конечно, не есть хорошо.
Ну, тут надо сказать, что, конечно, для России это... Может быть, цинично, но это на руку, потому что вот если Суэцкий маршрут будет каким-то образом перекрыт, то это создает дополнительную рекламу Северному морскому пути, потому что ну, не через Йоханнесбург, вот, не через мыс Доброй Надежды теперь объезжать в Азию, можно вот покороче через наш Северный морской путь. Правда, там еще нужно инфраструктуру достроить.
Нет, они будут через мыс Доброй Надежды плавать, а не через Северный морской путь, где нет абсолютно никакой портовой инфраструктуры на всем протяжении. И, в общем, там, ну, кто туда полезет? Там 4 месяца в году только льды там расступаются на какое-то время, во-первых. А потом именно, значит, вот смотрите, сейчас я на память скажу. В прошлом году по Севморпути было перевезено порядка 33 миллионов тонн грузов. Из них транзит составлял, по-моему, около 2 миллионов тонн. А все остальное – это вот в российский регион 2 миллиона тонн. Запомним эту цифру. Через Суэцкий пролив было перевезено 1,3 миллиарда тонн грузов.
Ну, мы сейчас пока, конечно, находимся на начальном этапе, но и портовая инфраструктура, я уверен, будет построена, и льды расступятся, и не случайно мы...
Вопрос за чей счет только. Она, конечно, будет построена, вопрос за чей счет. Где эти технологии, где эти, значит, атомоходы?
Георгий Бовт на радио «Комсомольская правда». Еще одна пауза в нашей передаче, но через пару минут мы снова вернемся к вам, наши дорогие слушатели.
Знает.
В эфире радио «Комсомольская правда», в эфире Георгий Бовт и Алексей Иванов. Обсуждаем главные темы прошедших дней. Георгий Георгиевич, ну давайте вот две новости я вам так параллельно сразу скажу и постараемся их связать воедино, а может быть обсудить по очереди. Французский президент Эммануэль Макрон не исключил приглашение Путина на празднование 80-летия высадки Нормандии в 2024 году, если, цитата, ситуация изменится. Это новость номер один. Номер два. Авиакомпания России получила отказ от аэропорта Пекина на прием и обслуживание рейсов. Вот смотрите, с одной стороны Макрон, наш вроде бы недружественный президент, да, из недружественной страны, который говорит, что, в общем-то, готов пригласить Путина аж вот на 80-летие празднования Нормандии. А с другой стороны, вроде бы дружественный Китай, который совершает какой-то вот такой непонятный жест. Мы до сих пор не совсем понимаем, почему наши авиакомпании отказали в этом. Наверное, вопрос будет решен, но, как говорится, осадочек останется. Меняется что-то или это просто частные случаи, которые нельзя возводить в правила?
Макрон просто очень хитрый политик. Он в данном случае выступает в роли сказочника. Я напомню, что Франция ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, поэтому если Путин приедет на празднование годовщины открытия Второго фронта, его прямо там и арестуют. Поэтому он туда не поедет. И это приглашение, ну, для этого надо, чтобы СВО закончилось как минимум. И как максимум, значит, чтобы оно закончилось еще заключением какого-то мирного типа соглашения, что, мне кажется, на текущий момент просто невозможно. Поэтому никакого приглашения не будет. Вот. Что касается китайцев, то я думаю, что за этим стоит то обстоятельство, что авиакомпания России, наверное, не успела выкупить эти самолеты, которые у нее иностранные, да? Ну, потому что не было разрешения, по-моему, межправительственной комиссии, только Аэрофлот успел выкупить, а дедлайн был до сентября. Поэтому, как бы, вот...
Ну, до сих пор-то вроде все нормально летало там, и авиакомпания «Россия» без проблем летала. Сейчас просто срочно, экстренно пришлось отменить несколько рейсов в Пекин.
А именно поэтому, потому что лизингодатели, они... кончилось время на выкуп, там вот что-то продляли, по-моему, точно не помню, но суть, по-моему, в этом, в том, что эти самолеты лизингодателями считаются угнанными, и поэтому их могут в Китае просто, ну, арестовать. Вот поэтому китайцам эти неприятности нафиг не нужны. Если там какой-нибудь Казахстан, Узбекистан и Армения могут с этим мириться и закрывать на это глаза, ну, и то до поры до времени, я думаю, то китайцы, они выполнят просто приказ об аресте, и все. Это была история в прошлом году в Шри-Ланке, когда арестовали российский самолет, по-моему, там был Аэрофлот даже, но сейчас это уже для него не
актуально. Через сутки или через двое отпустили?
Ну, да, потому что Шри-Ланка была тогда банкротом, вот поэтому они быстренько всю эту лавочку все свернули и самолет отпустили. Ну, кто такая? А Китай, точнее, Шри-Ланка.
Китай не Шри-Ланка, да, Китай в последнее время, ну, по крайней мере, на уровне там Си Цзиньпина и Джо Байдена начинает о чем-то, кажется, договариваться, хотя впереди очень важный этап в взаимоотношении тех двух стран, это выборы на Тайване, которые пройдут уже в начале января, станут одним из первых таких больших международных событий 2024 года. А ждете ли вы обострения, эскалации вот на тайваньском направлении уже очень скоро?
Нет, пока не жду. Китай не будет воевать за Тайвань, он наберется терпения и дождется того момента, когда он сможет воссоединить Тайвань верным путем.
Как китайский закон гласит, да, военный, что тот, кто часто воюет, всегда проигрывает, поэтому если уж воевать, то нужно один раз, но стремительно и молниеносно. Это в трактате...
Ну, там с Тайванем не получится стремительно и молниеносно, там все-таки 140 километров пролив, Там, пока они будут плыть туда, весь этот десант расстреляют просто.
Да, это я просто вот процитировал Сунь Цзы, его «Искусство войны». Ну, конечно, я коряво процитировал. Всех адресую к этому тексту, чтобы понять в целом психологию Китая. Многие сейчас говорят о том, что вот Китай, дескать, не, вообще не милитаризированное, не военное государство, и ждать от них каких-то военных подвигов вряд ли стоит. Ну, и действительно, вот воевать-то китайцы умеют, просто они стараются этого не делать, потому что считают, что любая война, она наносит ущерб, особенно длительная война, наносит ущерб обоим сторонам. Вот, возможно, этим принципом будут руководствоваться и в отношении Тайваня. Что касается вооруженных конфликтов, то, ну, наверное, можем еще поговорить про Сербию. Сербия, в Сербии прошли выборы. Правящая партия Александра Вучича одержала убедительную победу, но почему-то с этим не согласилась оппозиция. И там вялотекуще так пытается Майдан раскачаться как-то, особенно вот в столице Белграде. И многие подозревают, что за этим тоже стоит Запад и хочет вот сербов каким-то образом принудить к тому, чтобы они вот, ну, на манер, наверное, Украины какой-то госпереворот совершили. Что вы думаете по этому поводу?
Сербская оппозиция слабовата против Вучича. Вучич действительно одержал убедительную победу. Это коалиция, по-моему, там аж из 15 партий. Вот. Оппозиция, она, в общем, недовольна, по большей части, выборами в Белграде, где они имели большинство в городском совете, а и теперь его потеряли, насколько я понимаю. Вот. И они хотят пересчета голосов. Там есть практика тоже, как у нас, голосовать по открепительным талонам. И в Белграде лучше позиции были всегда слабее, чем у прозападной коалиции оппозиционеров, поэтому, ну, как у людей принято, на автобусах из сельской местности привозишь там бюджетников. Тем более, что сербские бюджетники, они, в общем, члены партии. Если хочешь карьеру сделать, то вступай в сербскую прогрессивную, значит, партию. Вот. И 10% населения Сербии, 6,8 миллионов человек, они состоят в этой, собственно, партии. Да. Там Вучич построил довольно эффективную вертикаль власти, и он, надо сказать, довольно умело лавирует между Евросоюзом и Россией. Вот. А настроения проевропейские в Сербии, на Балканах самые слабые. Там сейчас относительное большинство, где-то там процент 48-49%, они выступают против вступления в Евросоюз, а за выступают, ну, от силы где-то 42-43%. Это тоже достаточно большая величина, но я думаю, что там не получится Майдан создать. Ну, нету там стремления, вот как в Албании, например, там 95% хотят вступить в Евросоюз.
Угу. Да, действительно. Но интересно...
Союз радостно, и Ифтант. Вот, в Сербии нет...
Интересно, знаете что, Георгий Георгиевич, то, что вот в этом году, по крайней мере, где мы смотрели, вот те страны, в которых, ну, примерно дружественные нам лидеры шли на выборы, ну, тот же Александр Вучич, или вспомнить выборы в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, везде они сохраняли, значит, свою власть, везде народ, в общем-то, их поддерживал. Если говорить про недружественные страны, то там везде правящий класс терпел поражение. Ну, там можно вспомнить, например, Польшу, да, там, понятно, сменили одного русофоба на другого, но дело не в этом. Дело в том, что народ высказал недовольство своей властью. И в других странах примерно происходило то же самое. Значит ли это, что в целом широкие народные массы по планете скорее на нашей стороне, чем на стороне Вашингтона и Брюсселя?
И не так это. На стороне России страны, которые традиционно придерживаются более антизападной позиции. Ну, в Сербии помнят бомбардировки НАТО, поэтому там сочувствуют русским. Вот. Преувеличивать значение победы правых в Нидерландах я бы не стал, потому что эти правые, они критикуют Путина и СВО, почем зря. Ну, жестко достаточно. Это не пророссийские силы никакие. Конечно, там коллективный Запад испытывает некоторые экономические трудности, особенно европейцы, в связи с тем, что, ну, понятно, там, газы и так далее. В Америке вообще наплевать на все это. Поэтому на фоне вот этих экономических трудностей, ну, какие-то оппозиционные силы, да, поднимают голову. Смотрите, а в Молдавии, например, наоборот, растут как раз проевропейские настроения.
Ну, это вот. Же, конечно,
классика, наш друг Дадон без там же.
И кружевые
трусики. А наш друг Дадон там задвинут далеко и надолго. Вот в Грузии проевропейские настроения царят. Ну, несмотря на то, что относительно мягко относящаяся к России грузинская мечта правит, тем не менее, проевропейские настроения более 80%. И за НАТО, и за Евросоюз. Поэтому это не так. А смотри, что в Армении происходит. Постепенно отползает он. Так что не надо преувеличивать значение. Есть страны, которые традиционно настроены антизападнически, поэтому они там, ну, естественно, где антизапад, там пророссийские настроения. Ну, вы еще сектор газа, в пример, приведите. Они точно за нас, конечно.
Да. Друзья, ну что, на этом время нашей передачи сегодня истекло. Я напомню, что Георгий Бовт, политолог и публицист, был сегодня с вами в эфире. Алексей Иванов также вставлял свои реплики. На следующей неделе снова подключайтесь в это же время в эфир нашей радиостанции. Мы будем...
Подписываемся на канал «Бог знает», дружно все, будет вам счастье.
Да, а на следующей неделе будем подводить итоги 2023 года, ну и, наверное, заглядывать в високосный 2024 год.
Мы уж подведем итоги, ладно. Спасибо вам.
Спасибо, всего До доброго. Свидания.
Бовт знает.